Надо будет как-нибудь с ним поближе познакомиться.
Все еще не веря услышанному, произнес Сева Гиря, почесывая затылок. Да он должен завтра за припасами прийти и заказ свой забрать. Бармен уже занял привычное место за стойкой. Так что можешь подождать. Бармен знал, что ботаник к себе никого не подпускает. Но у него есть работа именно для двоих. Причем работа курьерская. Как раз по душе ботанику придется. А вот посылка для ботаника тяжеловата. Тут как раз бы силушка Сева и сгодилась бы. Да и торчащий полдня в баре посетитель лишним не бывает. Гляди от скуки, что-нибудь докупит. Сева колебался. Он собирался на военные склады, там переночевать, а утром пошарить в районе Рыжего леса в поисках артефактов. Но возможность познакомиться с человеком изощренного ума не давала встать.
«Слышь, бармен!» — Сева подходил к стойке. «А в долг переночевать пустишь?»
«А чё не пустить хорошего человека?» «Пущу, конечно. Проходи. Вторая дверь слева», — сказал бармен и жестом дал понять Гарику, чтобы тот пропустил.
«Ну, тогда дай чекушку водки и колбасы с батоном. За это я сейчас рассчитаюсь». «И попить что есть?» «Не, пива не хочу. Соку бы какого. Вон, томатный, давай». «Ну, как ботаник придет, так ты меня разбуди».
«Он после обеда придет, так что сам встанешь», — бармен улыбался. «Почему бы не пустить в долг сталкера, для которого есть работа, и долг этот будет завтра же погашен? Конечно же, он не упустит такого клиента». Сева скрылся в коридоре, а бармен, дождавшись, когда уйдет последний посетитель, распорядился разбудить его в 6 утра и направился к себе. Ночевать у бармена могли позволить себе далеко не все сталкеры. Уж больно дорого он брал за возможность спать на кровати, пусть и застиранной, но чистой простыне. Сон к Севе пришел лишь под утро. Не давали уснуть впечатления от рассказа бармена. Никак не верилось, что один человек играючи разнес бандитское поселение, да еще при этом остался жив. Он решил днем найти Флинта и более подробно разузнать об этой истории. Сева так и провалился в сон, полный мыслями о происшедшем разгроме и предстоящем знакомстве. Проснулся Сева ближе к обеду, потянулся, встал и оделся. Перекинув через плечо свой вещмешок и винтовку Ж-36, он вышел в бар и услышал, как бармен с кем-то разговаривает, при этом не скрывает своего возмущения.
«Не-не-не, так не пойдет. Ты заказывал мобилу, вот тебе мобила. Чем она тебе не нравится?»
Его оппонент в выражениях не стеснялся, и Сева даже удивился, у кого это хватает наглости так борзо разговаривать с барменом. Выйдя в зал, он увидел возле стойки мужчину, примерно 35-40 лет, который по экипировке был больше похож на новичка, чем на опытного сталкера. Тем не менее, этот новичок позволял довольно вольные словообороты. «Я когда делал заказ твоему бестолковому величеству, то я на бумажке печатными буквами написал модели мобильников, а ты мне пытаешься впарить хлам, который из-за периметром нафиг никому не нужен. Знаешь что? А полечи ты этим телефоном себе простатит. У него как раз функция вибро усиленная. А мне достань то, что мне нужно, иначе сделка будет расторгнута».
«Ты говори, да не завирайся. Тоже мне доктор выискался. Или ты берешь телефон, или я вообще с тобой дел не иметь не буду».
«Слушай, я тебе сказал, что мне нужен любой из тех телефонов, которые я написал. Причем уточнил, что я готов за него любой артефакт отдать. Так? Но не наоборот. За любой телефон отдавать мамины бусы. Короче, ну тебя, козе, под хвост. Пошел я до Сидоровича». Сталкер уже начал отходить от стойки, и Сева увидел то, чего раньше не видел. Бармен пошел на попятную.
«Ладно, ладно, пошумели и будет. Хорошо, достану я тебе твой телефон. Но мне бусы сегодня нужны. Понимаешь, сегодня.
А за телефон, Путин проклят, не сомневайся. Через неделю будет тебе телефон». Сталкер снова повернулся к стойке, прищурил глаза и, хитро улыбаясь, сказал: «Хорошо, но в качестве неустойки еще один аккумулятор к телефону. Новый. Идет?» Бармен скривился, но положительно кивнул головой. Сева подошел к стойке.
«Всем привет! Чаю сделай покрепче!»
Он уже смотрел на бармена. Тот, увидев Севу, немного удивился, видимо, уж сильно увлекся спором. «Привет, привет! Как спалось?» Сева только открыл рот, чтобы пожаловаться на плохой сон, но не успел. Бармен, не делая никаких переходов, продолжил свою речь. «В общем так, работа как раз для вас двоих. Кстати, знакомьтесь, это ботаник, это Сева. Нужно два рюкзака на агропром, к роту доставить. Тяжелых рюкзака. Там с подземелья крысы прут, не переставая. Ребята решили их выкурить. 5 баллонов для огнеметов по 10 килограмм. Два несешь ты», — бармен указал на ботаника и, переводя взгляд на Севу, добавил. «А три уж тебе тащить. Деньги получите, как обычно, по возвращению, поровну».
«А чего это поровну?»
Сева сообразил довольно быстро.
«Мне больше тащить, значит и денег больше. Сейчас, ну так все правильно получается. Мне 60%, а ему 40%.
Сева указал на ботаника. «Я сказал поровну. Че сегодня за день такой? Ну каждый норовит со мной поспорить».
«Да нифига!»
Сева начал бычиться.
«Мне 60%, а ему 40%.
«Хорошо, хорошо», — в разговор вмешался ботаник. «Тебе 60%, а мне 40%. Только за каждый раз, когда я твое тельце от погибели спасу, ты мне 10% перекидываешь. Согласен?» Сева не ожидал такой наглости от сталкера, да еще по кличке Ботаник, и, будучи уверенным в своих силах, протянул руку.
«По рукам! А если я твою, то ты мне 10%!»
«Ну вот и славненько!» Ботаник пожал руку и, переводя взгляд на бармена, спросил. «Где поклажа-то?» «Сейчас Гарик принесет». «Патроны перекусить брать будете?» Бармен уже доставал калькулятор. «Я не, мне хватит». Ботаник потянулся, сделав пару шагов от стойки.
«Мне пачку 5,56 обычных и пачку бронебойных», сказал Сева, доставая деньги. «Консервов пару банок, ну и хлеба».
Сборы были недолгими, и бойцы молча выдвинулись в сторону свалки. Нужно до темноты вернуться. Дорога до блокпоста долго была исхожена множество раз и затруднений не вызывала. Сева шел первым и наслаждался своим новым детектором аномалий. Ноша была довольно тяжелой, поэтому решили зайти на привал в ангар, который на свалке. Ангар этот уже давно используется как точка привалов вольными сталкерами. Там всегда есть огонь, и можно перекусить и послушать местных сплетен. Однако у этого места был один довольно существенный недостаток. При выходе с территории ангара в сторону агропрома лежало несколько железобетонных труб, за которыми любили делать засады бандиты. Наскоро перекусив и взвалив рюкзаки с баллонами, Сева и Бот двинулись к воротам, ведущим к агропрому. Уже миновав ворота и отдалившись от них на пару метров, ботаник обернулся и вопросительно кивнул наблюдателю, стоящему на крыше ангара. Тот вопросительно пожал плечами. «На всякий случай патрон в ствол дошли», — сказал едва слышно ботаник. Сева ухмыльнулся.
«Уже давно, мамочка!»
К трубам приближались обычным шагом, но нервы были на пределе. Сева как бы невзначай положил руку на рукоятку своей винтовки, а ботаник, взяв в руку пистолет, втянул ее в рукав своего плаща. Только отойдя от труб метров 10, сталкеры позволили себе расслабиться. Сева начал чего-то едва слышно напевать, а ботаник убрал пистолет в кобуру. Уже на подходе к территории агропрома из-за полусгнившего москвича неожиданно вынырнула фигура в черном плаще и неоднозначно дала понять, что бизоном его владелец умеет пользоваться. Тут же из-за дерева вышел второй человек в почти таком же плаще и, передернув затвор МП-5, начал разговор.
«Уважаемые пассажиры, мы рады приветствовать вас в нашем аэропорту. Приготовьте вещи для личного досмотра, а оружие бросьте на землю и оттолкните ногой».
Сева кинул взгляд на ботаника, и ему не понравилось то, что он увидел. Ботаник, потянув за ремень, передвинул болтающийся на боку планшет за спину и начал снимать с плеча свою винтовку. Делать было нечего. Не успеет он сразу положить двух бандитов. Ему еще надо снять с предохранителя и передернуть затвор на своей Ж-36. Сева тоже начал снимать винтовку с плеча. Однако движение планшета не осталось незамеченным, и один из бандитов потянулся за ним. Ботаник попытался сделать шаг назад, но гопник поймал его за ремень и потянул к себе. Севу аж передернуло от чуть ли не плачущего голоса ботаника.
«Ну, мужики, не надо! Ну вы реально нас без бабок оставите!
Оружие заберите!» Ботаник еще раз попытался отгородить собой планшет, но бандит направил ему ствол бизона прямо в лицо и рванул планшет на себя. Отойдя на пару шагов назад, он положил планшет на землю и начал его открывать. Как только у планшета открылся верхний клапан, как планшет буквально запрыгал и начал стрекотать, как громаднейшая стрекоза. От неожиданности бандит попытался отпрыгнуть назад, но потерял равновесие и приземлился на пятую точку, роняя на землю бизон. Второй, недолго думая, начал стрелять из МП-5 по планшету, громко крича, видимо, тоже от испуга. Бот сделал всего один шаг и подтолкнул бандита под локоть. Линия от вырывающих землю пуль рванула в сторону отползающего на заднице первого бандита, догнала его и окрасила бордовыми пятнами крови. Стреляющий начал быстро разворачиваться в сторону ботаника и практически сам напоролся на нож, который ботаник уже держал возле его шеи. Кровь брызнула не сразу. Бандит успел сделать шаг назад, провел рукой по своей шее, посмотрел на кровь на пальцах, поднял оружие, несколько раз нажал на курок, но оружие не стреляло. Наклонив и поднеся пистолет-пулемет к уже мутнеющим глазам, бедолага увидел, что оно на предохранителе. Сделал еще шаг назад и завалился на спину. Сева смотрел на все это, практически не дыша. Он заметил, как ботаник доставал нож, пока бандит расстреливал планшет. Видел, как погибает первый бандит, как практически сам себе перерезал горло второй, неудачно повернувшись. Он успел заметить, как ботаник перещелкнул предохранитель на МП-5. Его поразило то спокойствие и отработанность действий ботаника. Будто он репетировал это много-много, очень много раз. Ну а что было в планшете, он вообще даже не пытался догадаться. Тем временем бот подошел к изрешеченному планшету и вытащил из его останков П-образную скобу из арматуры, на плечах которой была закреплена вдвое сложенная резинка, а между резинками был длинный болт. Также он достал сильно пострадавший лист железа, и только тогда до Севы дошло, где он видел что-то похожее. В школе они из маминых невидимок делали скобы, натягивали резинку, вставляли спичку и затем накручивали ее на резинку. Далее эта конструкция плотно заворачивалась в бумагу и вручалась какой-нибудь девчонке под видом записки. Та ее разворачивала, и как только спичка получала достаточно свободы, она начинала вращаться раскручивающейся резинкой, бешено колотя по бумаге. Это вызывало бури девичьего визга и мальчишечьего смеха. И теперь точно такая же конструкция, но большего размера, перепугала бандитов и, скорее всего, спасла Севе жизнь. Тем временем ботаник засунул во внутренний карман скобу, поднял свою винтовку и вскинул на плечо бизона и обратился к Севе. «Ты идешь?» Тот кивнул головой, поднял свой автомат и начал догонять уже сделавшего несколько шагов ботаника. Когда они поравнялись, бот небрежно бросил. «Теперь 50-50. Надеюсь, возражать не будешь?» Сева задумался, прикидывая разные варианты развития событий и, не придумав ничего более-менее достойного, недовольно подтвердил.
«Согласен. Вот блин!»
Крот их встретил радушно. Предложил ночлег и ужин, но сталкеры, сославшись на завтрашние дела, двинулись в обратный путь. И, возможно, добрались бы без приключений, но Севе приспичило посмотреть, нет ли за холмом артефактов. Он мимоходом узнал у местных обитателей, что они за холм не ходили. Со словами
«Я сейчас!»
он помчался за холм и буквально через 3 минуты скрылся за его верхушкой. Буквально через минуту раздалась очередь из G-36, затем еще одна, и на вершине холма появился несущийся со всех ног Сева, а за ним и причина, по которой местные не ходили за холм. Сильно мутировавшие кабаны почти ровной шеренгой медленно, но неуклонно догоняли Севу. Ботаник вскинул свою СВУ и прижался бровью к прицелу. В перекрестии прицела было хорошо видно толстую щетину на загривках кабанов, их мощные ноги, красные глаза и сдвоенные бивни. Ботаник быстро сменил магазин на винтовке, передернул затвор и, быстро прицелившись, выстрелил. Разрывная пуля возле самого корня перебила молодое деревце, и оно упало, загородив Севе дорогу. Тот отчаянно завопил и начал поворачивать вправо. Теперь он бежал вниз, с холма, а кабаны, повернув за Севой, выстроились в одну линию. Ботаник начал счет, быстро-быстро произнося слова в такт с касаниями земли ног самого первого кабана, Раз, 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 раз. И палец потянул спусковой крючок. В тот самый момент, когда передняя лапа кабана должна была коснуться земли, разрывная пуля из СВУ, пролетев над головой Севы, врезалась в коленный сустав животного. Огромная, почти 200-килограммовая туша, не найдя точку опоры, врезалась мордой в землю и начала зарываться. Бегущие следом кабаны не успевали затормозить или свернуть. Они наскакивали друг на друга, переворачивались через головы, ломая ноги, протыкая бивнями бока друг другу. Запах крови взбесил животных, и они, визжа на весь агропром, задрались между собой, беспощадно добивая более слабых. Услышав за собой необычный шум, сменивший топот копыт, Сева оглянулся и не смог оторваться от творящегося на склоне холма бедлама, споткнулся и дальше уже полетел кубарем. Свои кувырки он прекратил только у самого подножия холма. Голова сильно кружилась, и сразу встать не получилось. Подскочивший ботаник начал поднимать сталкера на ноги, заметив «ты сам как боров весишь», и, придерживая за плечо, потащил сначала медленно, потом переходя на легкий, а затем и на спринтерский бег, подальше от побоища кабанов. Отбежав метров 100, перешли на шаг, и еще через десяток метров остановились отдышаться. Бот открыл флягу, набрал в рот воды, взболтал ее языком и начал очень медленными глотками проглатывать, предложив флягу Севе. Тот в один заход проглотил половину фляжки и, возвращая ее, сказал
«Спасибо!»
Ботаник немного наклонил голову, прищурил один глаз, а над вторым приподнял бровь. Сева зафыркал, затопал ногами и в конце концов выдавил из себя.
«Да понял я, понял. 60/40. Да чтоб я с тобой еще раз пошел!»
Ботаник медленно проглотил остававшуюся во рту воду и спокойно заметил. «Тебе же предлагали пополам».
«Да пошел ты!»
Сева зашагал в сторону свалки, постепенно ускоряя шаг. «Возле труп на свалке аккуратней, уже темнеет. Там наверняка кто-то засядет, и магазин на автомате поменяй, там патрона 3-4 осталось», — бросил ботаник вслед быстро удаляющемуся Севе. Бот отстегнул магазин от винтовки, вставил в него два израсходованных патрона и положил магазин в рюкзак. В винтовку же был вставлен дежурный магазин с бронебойными патронами. Минут через 20 раздалась короткая очередь из Ж-36, затем зашумели МП-5, вмешалась снова Ж-36, два одиночных выстрела из ружья или обреза, очередь из Ж-36, очень короткая, буквально в три выстрела, снова затарахтел МП-5 и оборвался одиночным из Ж-36. Ботаник улыбнулся. Сева нашел, на ком выместить свою обиду. В баре было двое. Информатор с кем-то шушукался в углу, и, видя, что на него не обратили внимания, ботаник сразу подошел к бармену. Увидев ботаника, тот встал и подошел к стойке, нагнулся, и когда снова появился над стойкой, положил на нее пачку денег. 70/30! И чего у вас там такое было? Кстати, на словах Сева просил передать, что 10 за магазин. Давно ушел. Ботаник не прикасался к деньгам. Да минут 40 назад. Так что было-то? Да так. Разошлись во взглядах на жизнь. Ботаник достал из нагрудного кармана свернутую в четверо бумажку и положил ее рядом с деньгами и, поочередно указывая на деньги и листок, добавил. Это задаток. Это то, что нужно. И про телефон не забудь. Я дня на три пойду прогуляюсь. Дай-ка мне пачку патронов для снайперки. Пожалуй, бронебойных. Добавив денег, бот сунул пачку патронов в рюкзак и направился к выходу. Бармен бросил ему вслед. «Есть комната свободная. Я у Петренко заночую. Как раз мне с ним перетереть кое-что нужно», — не поворачиваясь, ответил ботаник. Пройдясь под навесами и найдя сладко спящего Севу, бот присел над ним. Запах водки говорил сам за себя. Сева принял успокоительного и теперь сладко спал, положив вещмешок под голову. Бот улыбнулся и направился к Петренко. Разговор был коротким, и, вернувшись к Севе, ботаник устроился на ночлег рядом с Севой. Ночь пролетела быстро, и Бот проснулся от того, что, ворочаясь, Сева толкал его ногами. Бот достал из рюкзака две банки тушенки, открыл их и подсунул поближе к уже прогоревшему, но еще горячему костру. Как только кипящий жир начал выпрыгивать из банки и капать на горячие угли, Сева вытянул нос, словно слепая собака, и открыл глаза. Бот пододвинул к нему одну банку, сверху положил кусок хлеба. Сева сел, посмотрел на мясо, на ботаника. Еще толком не проснувшись, но уже вспомнив вчерашний день, сказал:
«Мне не надо от тебя ничего. Отвали.
Ты погляди, какой обидчивый. Ешь давай и пошли. Мне напарник нужен. Нужно кое-что дотащить до Припяти. На обратном пути завернем в одно забавное местечко. Там с лихвой компенсируешь свои вчерашние убытки».
«До Припяти? Ты че, дурак? Там же выжигатель».
«А ты ори громче, чтобы все услышали». «Едва слышно», — сказал ботаник. «Или не знаешь, что нормальные герои всегда идут в обход?» Бот улыбался, но его глаза пристально смотрели в глаза Севы. Тот задумался, вперился взглядом в банку с мясом. Через пару минут Сева принял решение и, взяв банку, начал есть. Конечно, обида за вчерашнее еще не прошла, но до него уже доходило, что обижаться нужно прежде всего на себя. Если с гопниками Бот поступил действительно гениально, то вот с кабанами Сева уже вел себя как ребенок, и уж непростительно было не заменить магазин после стрельбы по кабанам. А он забыл это сделать. Сева вытер коркой хлеба дно банки, кинул ее в рот и, еще не проживав, сказал:
«Я готов».
Бот еще ел. Он кивнул головой, начал вставать, жуя на ходу, еще раз кивнул, мол, пошли, и, отойдя в сторону от посторонних глаз, достал из нового планшета карту, причем открывал ее, не трогая клапан. Сева ухмыльнулся и, взяв в руки карту, начал ее внимательно изучать. Он уже собирался что-то сказать, как его перебил ботаник. «Только не ори, мы вдвоем идем, и нам лишние ни уши, ни глаза не нужны».
«Но ведь тут болото, оттуда никто не возвращался», —
прошептал Сева. «Ну так значит, за нами никто и не увяжется». Через 3 дня они вернулись. Как же Севе хотелось поделиться с кем-нибудь об этой ходке, о том, что он видел на болоте, о том, что Бот прикормил молодую химеру, и та, зажаренный, именно жареный окорок плоти, провела их по болоту, обходя топи и аномалии. Как они пережидали выброс в норе с шевелящимися корнями или червями. Севе все-таки хотелось верить, что это были корни. Ему хотелось кричать, что он был в Припяти и видел тренировки элиты монолитовцев. Он видел заросшие деревьями улицы, пустые дома, целые полчища чернобыльских псов. Видел, что происходит, когда аномалия-трамплин образуется в воде возле речного вокзала, и насколько впечатляюще выглядит гейзер, образованный трамплином. Он видел земельный коловорот, усеянный таким количеством аномалий, что все ранее виденное казалось детской забавой. И Бот научил его, как доставать артефакты из подобных мест. Он еще много что видел, но он поклялся страшной клятвой, что все это останется между ними, и Сева в те края сам не будет совать нос. Да Сева и сам понимал, что одному там делать нечего, хотя бы потому, что химера так и не прониклась к нему доверием, и все время поглядывала на него, как на ужин, а не как на ровню. А без проводника на болоте делать нечего. Артефактов принесли довольно, и все дорогие. Часть сгрузили бармену, ну а самые интересные Сева подрядился отнести Сахарову на янтарь. Тот платит гораздо больше. Ботаник снова деньги не взял, а отдав бармену очередной листок с заказом, направился на кордон. Сева видел, что на речном вокзале Бот взял какой-то металлический тубус, но решил не задавать вопросов. Ответа все равно бы не получил. А вот поучиться у опытного сталкера возможности может больше и не представиться. Поэтому решил не проявлять любопытства в личных делах ботаника, а вот вопросами по мутантам, аномалиям, монолитовцам себя не ограничивал. После ходки в Припять прошло пару недель. Погода окончательно испортилась. Шел 3-й день, не переставая, дождь. Становилось холодно. Наступающий ноябрь давал о себе знать. По вечерам Сева любил посиживать в баре, а теперь сидел с Флинтом, а тот рассказывал ему, как лучше ухаживать за оружием в такую погоду, чтобы оно было безотказным. Как оказалось, Флинт был хорошим слесарем в свое время и знал множество секретов обработки металлов. Собственно, поэтому бармен и держал его при себе. Как сталкер, Флинт был слабоват, поскольку перебитые сухожилия не давали полноценно использовать одну ногу. А вот руки у Флинта были действительно золотыми. Он помогал не только бармену в ведении его хозяйственных дел, а еще и успел прослыть хорошим оружейником у долговцев. Дверь бара открылась, и на пороге появился человек в плаще с подтянутым под самую шею капюшоном и в шлеме. Совсем необычном шлеме, явно выполненном на заказ. Затемненное стекло давало довольно большой угол обзора владельцу шлема, а ближе к затылку, на уровне глаз, на шлеме были еще дополнительные стеклянные прямоугольники. Но их назначение в этом месте было абсолютно непонятно. Человек подошел к вешалке в углу комнаты бара, снял плащ, с которого мелкими струйками текла вода, и, направляясь к Севе с Флинтом, начал снимать шлем. «Привет, бродяги!» — улыбающийся ботаник подсел за стол с разложенной винтовкой. «Чего новенького слышно в наших краях? И тебе не хворать!» — приподнявшись, Флинт пожал руку ботанику.
«Привет, привет! Вот только бродяга — это ты, а мы почти дома сидим!»
Сева тоже приподнялся, пожимая холодную руку ботаника. «У меня к вам дело», — сказал ботаник, отхлебывая чай из кружки Флинта. «К обоим. Но разное. Тебе я принес целый ящик всякого инструмента, и при необходимости можешь заказывать еще. Но мне нужно разработать кое-какие необычные пули».
«Необычные пули. Необычные пули».
«Подробное техзадание в ящике. Ящик у тебя в мастерской», — ботаник смотрел на Флинта. А затем, переводя взгляд на Севу, вполне серьезно спросил, «Как ты смотришь на то, чтобы набить мне морду?» Сева от вопроса буквально оторопел.
«Это за что?»
«Да не за что, а зачем? Мне шлем сделали, довольно специфический. Мне нужно научиться им пользоваться. А для этого нужен спарринг-партнер. Я даже перчатки боксерские достал. Ну так чего, поможешь?»
«А в Припять еще сходим?»
Сева прищурил глаз.
«Легко.
Только с поклажей». Ботаник точно так же прищурил глаз.
«Но кто бы сомневался!»
Сева улыбнулся.
«Когда выходим?»
«Завтра утром, так что можно ужинать и отдыхать». Зима прошла спокойно, без всяких неожиданностей. Флинт засел у себя в мастерской, ковыряясь заданием ботаника. А сам же ботаник частенько пропадал на несколько дней. Когда появлялся, то Сева не упускал возможности уговорить его снова сходить в Припять. Уж больно понравились этому простоватому силачу те места, и он был согласен тащить на себе любую поклажу, лишь бы посмотреть на те недоступные обычным сталкерам места. Он мог часами наблюдать, как кипит вода возле яхт-клуба из-за жарки под водой. Мог всю ночь просидеть, любуясь подводными молниями на повороте теплотрассы, возле рушащихся гаражей. Мог часами разговаривать с каким-то животным, живущим в глубине емкости очистных сооружений и так смешно повторяющим услышанные слова.
«Привет!»
«Привет!»
«Выходим!»
«Выходим!»
«Колбасы с батоном!»
«Колбасы с батоном!»
Зона для него начала меняться. Из чужого, враждебного мира она начала превращаться в что-то свое, родное, пусть необычное, непредсказуемое, но настолько интересное и необычное. И он начал понимать, почему мутанты зачастую не реагируют на ботаника. Он не боится их, не выказывает агрессии в их сторону, и животные, пусть и мутировавшие до неузнаваемости, относятся к нему как к части природы. Настроить себя на ту же волну у Севы не получалось, и ботанику частенько приходилось прикрывать собой Севу, если вдруг какая животина начинала коситься на Севу, как на еду. Нет, проблемы, конечно, иногда возникали. Некоторые мутанты, видимо, получившиеся из людей, изначально были агрессивны и кроме пуль не понимали ничего. Особенно несговорчивыми были снорки, но ботаник знал их места обитания и лишний раз старался там не появляться. Весь март ботаник почти не появлялся в баре. Так заскакивал перекусить да переночевать. Сева уже начал беспокоиться. Завязавшаяся дружба начала давать трещинку. Наступил апрель.